Пермский вечер.
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко. Почему Москва до сих пор пытается легитимизировать оккупацию, аннексию полуострова с помощью косовского прецедента? Не использует ли сам Кремль двойные стандарты в отношении самоопределения народов России? И как Украине следует реагировать на сравнение аннексии Крыма с независимостью Косово? Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, вы можете сделать это по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 2905, если вы на материке, смотрите наши трансляции на Facebook, YouTube страницах Крым Реалии, а мы начинаем. Итак, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в двойных стандартах в отношении волеизъявления жителей Крыма. И в качестве примера он снова привел Косово, независимость которого от Сербии, одного из важных партнеров России в Европе, признали большинство стран мира, но не Россия и не Украина. Вот что сказал Лавров ООН, давайте его послушаем.
Порядок, основанный на правилах, базируется на двойных стандартах. Когда это выгодно Западу, право народов на самоопределение возводится в абсолют. И тогда в нарушении резолюции Совета Безопасности и без всяких референдумов признают в качестве независимого государства искусственно созданное образование Косово, до этого силой отторгнутое от европейского государства Сербии. Никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тысяч километров от Великобритании, а под контролем Парижа и того же Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать. Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции. Причина проста. Крымчане ведь спасались от ультрарадикалов, которые совершили госпереворот на Украине, который был поддержан Западом. То есть к власти в Киеве пришли свои, а их по западным правилам надо брать под защиту и выгораживать.
Это был Сергей Лавров, министр иностранных дел России, а с нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома свободы России в Киеве. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Сергей Лавров в очередной раз, я уж даже сбился за счету, в который именно, сравнил то, что произошло с Крымом в 2014 году, с тем, что произошло в Косово. И с Косово, и на самом деле, если мы посмотрим новостную ленту, происходит с Косово и в Косово до сих пор. Вот как вам кажется, почему до сих пор косовский прецедент используется в риторике на высшем российском уровне? Ведь Владимир Путин когда-то сказал, что тема Крыма закрыта, но все равно с каким-то маниакальным упорством российские чиновники снова и снова кивают. А вот посмотрите на Косово. Вот Косово да, а почему Крым нет? Вот как вам кажется?
Во-первых, вот этот вот спич Лаврова, который действительно прозвучал уже сложно посчитать в который раз, это, конечно же, ерунда от первого до последнего слова. Вот. Сравнивать эти вещи абсолютно некорректно. И, в общем-то, после этого министру Лаврову неплохо бы отказаться от своего диплома Института международных отношений, потому что это ошибка просто даже не двоечника, а единичника. Относительно Крыма. Во-первых, никакого референдума не было. Вот то мероприятие, которое проводилось в 2014 году, ни по одному признаку не подходит под понятие референдум. Ни по порядку назначения, не было процесса агитации, не было кампании, не было подсчета голосов. И все эти процедуры, это никак не связано с электоральными какими-то процессами. Я в свое время даже писал статью об этом, которая называлась «Правовые последствия политического перформанса». Не более как перформанс, это назвать нельзя. Никаких юридических последствий мероприятия, которое проводилось в 2014 году, быть не может. В принципе. Во-первых. Вот. А во-вторых, собственно, то, что они все время пытаются каким-то образом притащить сюда право народов на самоопределение, в этом случае это не работает совсем. Вот. В юридической науке разработана подробная и достаточно хорошо описанная концепция, собственно, этого права народов на самоопределение, оно никак не бьется с крымскими событиями. Это был насильственный захват, оккупация. Вот, другими словами, это назвать нельзя. Но, тем не менее, почему-то, видимо, у них все-таки мучает совесть, они пытаются каким-то образом это подтянуть под какие-то квазизаконные процедуры. Это физически невозможно.
И оставайтесь, пожалуйста, на связи, потому что мне говорят, что у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемый Громенко и все слушатели радио «Кремлянин» на 148 и в приложении, которое я всегда рекомендую закачивать. Ну, смотрите, две вещи скажу. Почему наши негодяи оправдывают? Ну, потому что им надо показать, что как вы все делаете, вот как вы хотите. Ну, и мы так, во-первых, будем делать. А во-вторых, чем мы хуже других? Ну, у меня вот гостю вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот вы согласны с тем, мыслями многих, да и того же украинского замечательного журналиста Виталия Постникова, что это на десятилетие. Ну а даже если сменится власть, условно наши ребятки отдадут Донбасс обратно, а Крым все равно останется тема так бы для дальнейших переговоров. Вот что вы об этом думаете. А вам, крымляре и донбассляре, удачи.
Большое вам спасибо за ваш вопрос. Возвращаемся вот к Владимиру Жбанкову. Итак, ну да, прежде чем я вас буду допытываться дальше, вот как вам кажется, на десятилетие Крым или все-таки может быть пораньше?
Ну, тут это надо быть предсказателем. Вот, все-таки в правовой науке предсказательной силы у нее нет. Вот, но в любом случае необходимость восстановления законности международного правопорядка — это действительно необходимая задача. И причем я не устаю повторять, что это проблема не только Украины и России. Это проблема всего мира, потому что, собственно, правовой порядок, построенный на уставе Объединенных Наций, на принципе неприменения силы или угрозы силы, на принципах территориальной целостности государств, на принципе суверенного равенства государств. Все базовые понятия международного права, вот тот самый костяк, на котором стоит мир, который стал меньше воевать и в котором меньше насилия, они вот нарушились, они пошатнулись после того, когда Россия совершила свое нападение. И восстановление этого правопорядка, это в этом заинтересованы не только, собственно, стороны, вот, но и все субъекты международного права, все государства, все международные организации и так далее. То есть это общемировая проблема, которую необходимо решать, причем жизненно необходимо решать, потому что это очень опасный случай.
Хорошо, теперь у меня к вам вопрос будет с подковыркой. Вот раз уж вы говорите, что существует подробная процедура определения права народов на волеизъявление, и мы снова упираемся в Косово относительно вот недавно, снова обострилась ситуация на севере этой полупризнанной республики, где большинство сербов теперь уже требуют отделиться от Косово так, как Косово отделилось от Сербии. Это реально? И если это случится, то не повлияет ли это на правовую оценку того, что происходит с Крымом?
Ну, на правовую оценку того, что происходит с Крымом, не может повлиять ничто, в принципе. Потому что, ну, все в свое время даже Путин снялся в целом кино, вот, где он сам подробно рассказал, что да, мы готовились к военному захвату. Собственно, вот я лично руководил военными и так далее. Вот очень-очень подробно он там хвастается. Я даже после этого фильма написал статью, которая называлась «Две Гааги». То есть он наговорил тогда на два гаагских суда. Соответственно, они находятся в городе Гаага ровно через дорогу. С одной стороны, это Международный суд ООН, а с другой стороны, Международный уголовный суд. Вот. Они находятся в расстоянии метров 150. И он наговорил на себя, собственно, что и туда ему обязательно надо будет зайти. Вот. А вопрос, соответственно, относительно Косово и вот этой части, то тут, конечно же, нужно это решать с участием международного сообщества. Вот. Но, к сожалению, нынешние механизмы ООН, они не очень эффективны. Конечно же, их нужно будет реформировать. Но когда мы доживем до этой реформы, это большой вопрос. Но большая часть исследователей, ну, практически все, единодушно сходятся, что нынешний механизм международного правового регулирования подобных споров, он несовершенен. И он требует большой реформы, возможно, реформы Совета Безопасности. И это тогда эти вопросы смогут решаться цивилизованно и в рамках какой-то разумной процедуры. Но для этого надо дожить до реформы ООН.
А только ли Россия виновата в том, что такая реформа ООН не проходит? Или, может быть, есть и другие страны? Потому что мы снова и снова возвращаемся к выступлению Лаврова. Вот он же ж не просто так вспомнил про Мальвинские, Фолклендские острова, и не так уже, в общем-то, и случайно вспомнил о французских колониальных владениях. Вот только ли Россия блокирует такое вот переделывание ООН в более справедливую структуру. Нет ли тут действительно для Запада у какого-то такого легкого двойного стандартика?
Ну, смотрите, мы вот просто тот механизм Совета Безопасности, который мы видим сейчас, он сложился после войны, и сейчас он, очевидно, устарел. Вот эта вот система постоянных членов. Вот почему эти страны сейчас являются постоянными членами, а не другие? Почему Совбез не может быть выборной структурой, выбираемой, например, Генеральной Ассамблеей? Это бы сделало гораздо демократичными процессы и гораздо более гибкими подходы, потому что сейчас многие проблемы просто вот из-за того, что тот или иной постоянный член Совбеза ему не нравится то или иное варианты разрешения, он может заблокировать прохождение тех или иных разумных инициатив. Вот в этом плане было бы неплохо реформировать Совбез. Вот. Относительно вот этого речи о колониях и так далее, все-таки это риторика такая советская про империалистических ястребов, там, коршунов и тому подобное. Вот на данный момент, насколько я знаю, вот заморские владения, что Британии, что Франции, там все вполне демократично, хорошо. И, в общем-то, надо еще спросить у них, хотят ли они менять этот статус или нет. Насколько мне известно, они не рвутся.
Ну, я не знаю. Я, наверное, если был бы подданным Ее Величеству, тоже бы два раза подумал, прежде чем в 21 веке объявлять независимость. Но это мое личное мнение, я его ни в коем случае не навязываю. Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель, точнее, даже слушательница. Добрый вечер, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Алло, добрый вечер вам. Ну, вот Лавров упомянул Мальвинские острова. Почему он не упомянул Курильские острова, остров Сахалин, Восточную Пруссию, Кенигсберг, город Смоленск белорусский?
Город Смоленск белорусский – это тема, я думаю, заслуживающая отдельной программы в свете того, что происходит. Но вот, Владимир, вот последний, пусть это будет к вам вопрос. Вот Мальвины, Фолкленды, да, вот Восточная Пруссия и пол Сахалина и Курильские острова, они являются в современном понимании международного права спорными территориями? Или то, что у Японии нет мирного договора с Россией, это исключительно японские проблемы, а мир, в общем-то, согласен с тем, как карта выглядит?
Ну, во-первых, спасибо за звонок и за разумное замечание, потому что действительно Россия тоже своего рода колониальная страна. Вот только у нее колонии не заморские, а, соответственно, залесские. Вот. И далеко не все регионы Российской Федерации счастливы тому, что их контролирует федеральный центр, выбирает, соответственно, особенно это касается сибирских регионов, которые являются донорами. И, вот, и, соответственно, все богатства идут, соответственно, сначала в центр, потом перераспределяются, вот, и что-то возвращается, что в основном, естественно, не возвращается. Это называется система бюджетного централизма, и она совершенно грабительская для регионов и очень обидная. Вот. Плюс, учитывая бандитский характер нынешнего режима, значительная часть региональных бизнесов, крупных, простите уж за такое выражение, было отжато федеральным центром местных элит, вот, что тоже вообще-то не очень красит их и не добавляет им популярности. Вот. А касательно спорных территорий, ну, безусловно, являются спорными территориями. Тут вопросов нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве. А теперь с нами на связи Павло Подобед, сотрудник Украинского института национальной памяти. Павло, витаю вас. Рубка, я не слышу нашего гостя. С нами ли на связи Павло Подобед? На всякий случай напомню нашим слушателям и зрителям, что вы можете смотреть наши трансляции на Facebook, YouTube страницах Крым Реалии, а также звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. И, как вы могли убедиться, сегодня уже двое слушателей воспользовались такой возможностью. И попробуем еще раз связаться с Павлом Подобедом, сотрудником Куринского института национальной памяти. Павло, витаю вас.
Вітаю.
Отже, російський міністр закордонних справ вкотре звинувачує Захід у подвійних стандартах щодо Криму. Мовляв, право на самовизначення за косівськими албанцями визнають, а за народом Крима не визнають. Я хочу вас запитати, як визнаного вже експерта з проблем національного самоврядування на території Російської Федерації, а от сама Російська Федерація, чи там, ми будемо говорити, Кремль, да, він не вживає, не застосовує подвійні стандарти до національних рухів всередині своєї країни. Можна казати, що всі, хто хочуть в Росії там реалізувати своє право на самовизначення, можуть його реалізувати?
Насправді, частково ви вже торкнулися цього питання щойно з попереднім співрозмовником, так, експертом, з яким говорили про колоніальні становища всередині самої Російської Федерації. Я би сказав, що тема порівняння Криму з Косовом насправді є достатньо небезпечною для самої Москви. Я поясню чому. Справа в тому, що Москва віднедавна, а конкретно від 2014 року, активно використовує національні республіки, особливо тюркські республіки, мусульманські республіки, такі як Татарстан і Башкортостан, для просування своєї політики, для просування своєї м'якої сили в окупованому Криму. В який спосіб це робиться? Насамперед, шляхом залучення різного роду політичних, релігійних авторитетів для нав'язування контактів з кримськими татарами. І не так давно, з 2017-2018 року, використовуються лідери глави республік, тюркських мусульманських республік, для поїздок в самопроголошені так звані ЛНР і ДНР. Так ось, слід зауважити, що, скажімо, вояжі пана Хабірова, глави Республіки Башкортостан, зустріли не просто критику, а публічні звернення представників башкірської інтелігенції, представників татарстанської інтелігенції, що не треба їздити в ЛНР і вчитися чомусь в ЛНР, бо там неможливо нічому навчитися позитивному. Мовляв, є кращий досвід, більш позитивний досвід, це досвід Косова, який варто було б вивчити і перейняти Республіці Башкортостан. Оскільки Косово, на відміну від якихось самопроголошених терористичних угрупувань, це все ж таки частково визнана держава, і держава, куди успішніша, ніж якісь квазіутворення, які знаходяться на утриманні Російської Федерації. І ця тема знайшла дуже болючий відгук в політичних колах як Татарстану, так і Башкортостану.
Якщо ми вже зачепляємо цю тему з такими поволзькими республіками тюркськими, то я знаю з новин, що останні роки відбувається така посилена русифікація цих конкретно цих республік, а також, в принципі, можна говорити певно і про інші. Чи є зараз загроза того, що Російська Федерація повністю знищить оцей такий громадянський, такий політичний російський компонент і залишиться тільки Республіка Русь, Руська Республіка замість Росії? Чи все ж таки у народів Росії, які не є росіянами етнічними, є потенціал для збереження свого там національної ідентичності?
Є такі розмови про ліквідацію національних республік і подібного роду сценарії і можливі контрзаходи, шляхи реагування, так, принаймні не політичними, а національними елітами, вони обговорюються вже не перший рік. Справа в тому, що ситуація змінилась докорінно не на користь прихильників діалогу з федеральним центром, а, власне, на користь прихильників самовизначення і або проголошення незалежних держав або побудови конфедеративних взаємин з Росією. Є і такі послідовники, як, в, скажімо, в Татарстані, так і в Башкортостані. Я вже не говорю про Північний Кавказ, а навіть якщо ми говоримо про ці республіки, скажімо, регіону Ідель-Урал. Ситуація змінилася в 2017-18 роках після ухвалення змін до Російського федерального закону про освіту, згідно з яким вивчення державних мов в національних республіках стало необов'язковим. І, власне, це стало відправною точкою для посилення тиску на національні еліти в Татарстані, очевидно, насамперед і в Башкортостані, але також і в інших республіках, і не лише тюркських, і фіногорських теж. Відтак, станом на сьогодні сам статус суб'єкта федерації не як області, не як краю, а як республіки залишається чи не єдиним, скажімо так, запобіжником для багатьох народів перед їхньою остаточною асиміляцією. І за цей статус хвацько тримаються не лише місцеві націоналісти, так, там письменники, релігійні діячі, але й місцеві еліти. От найяскравіший приклад – це буквально ми зараз з вами обговорюємо, а в Росії в цей самий час активно дискутується новий проект федерального закону про перейменування всіх глав республік, про проведення їх там до єдиної відповідності. Ну, а конкретно цей закон означає про ліквідацію позиції президента Татарстану, оскільки Рустам Мініханов залишається останнім главою республіки, який іменується президентом.
Залишайтеся на лінії, ми з вами продовжимо цю розмову, потому что мне говорят, что у нас есть и третий слушатель. Довольно активное обсуждение этой темы происходит. Добрый вечер. Вы в эфире, представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, пан Громенко. Я крымчанин. И вот сейчас недавно сказали, что якобы в России поволжским тюркам грозит исчезновение, якобы со временем. А вы обратитесь, господа, на себя. Вы же на Украине на законодательном уровне занимаетесь истреблением русской нации, как нации. У вас хоть свой грамочки есть?
Но лично я, конечно, истреблением никакой нации не занимаюсь. Но вот Павло Подобед у нас співробітник державної установи, яка провадить, значить, державну політику в сфері національної пам'яті. От Правле, перед тим, як ми повернемося до питання всередині Росії, от в Україні, а на території підконтрольній київському уряду відбуваються якісь процеси російської денаціоналізації чи, не дай Боже, геноциду російської нації?
Я би хотів би, Сергію, скажімо так, відвести буквально кілька секунд на кілька прикладів яскравих, аби не займатися демагогією. І наш слухач міг сам порівняти ситуацію. В Україні за останні роки зібралася, я би сказав, ціла когорта представників політичної еміграції Республіки Дель-Уралу, Республік Поволжя. Це і татари, і башкіри, і ерзя, це фіногорські народи. І неодноразово мені доводилося спілкуватися з цими політемігрантами. І всі вони в один голос говорять про те, що вони мріяли мати в своїх республіках, бодай, частину тих прав, якими користуються національні меншини тут, в Україні. А я хочу нагадати, що, скажімо, ну, візьмемо навіть не росіян, а менш чисельних, ну, до прикладу, угорців, так, до яких люблять апелювати в Москві і говорити про особливо там безправний статус угорців. Угорці в Україні, скажімо, мають власний університет в Берегово, мають власні засоби масової інформації, мають власні політичні партії, які представляють інтереси етнічних угорців в органах місцевого самоврядування. Мають власні релігійні організації, свої видання друковані. Україна ніколи не визначала ані угорцям, ані росіянам України, якою графічною системою їм користуватися, писати їм українськими літерами, там угорські слова, так, чи там користуватися власне адаптованою угорською латинкою і так далі. Це все ті речі, які є цілком реальними в Російській Федерації. В Російській Федерації на законодавчому рівні заборонена діяльність національних політичних партій. І оцей пан, який обурюється становищем росіян в Україні, я нагадаю, що подібних можливостей обурюватися в себе вдома казанські татари не мають, тому що на законодавчому рівні були ліквідовані партії «Ватан», «Батьківщина», і «Мед», «Надія», «Іттіфак», «Злагода». І лідери цих політичних партій, вони або фізично ліквідовані, або перебувають на еміграції, або перебувають під статтями, скажімо, як там Фузія Байрамова. Або взагалі ті, хто висловлював невдоволення і навіть говорив про потребу підписання нового федеративного договору, тобто не виходу зі складу РФ, а нового федеративного договору і дотримання прав національних республік, ті сьогодні сидять за ґратами в РФ і не можуть подзвонити в наш ефір, скажімо, як легендарний пан Ойрат Дільмухаметов, який є одним з, напевно, з найвідоміших поволжських журналістів.
Добре, і останнє питання, повертаючись, ми вже зрозуміли, вже більше, ніж пара слів вийшла. Повертаємося до ситуації в Росії. Останнє питання, от які існують, і чи взагалі існують методи для боротьби, для національного самоврядування, от такого, як, наприклад, мають кримські татари в Україні, тому що буквально нещодавно, ми знаємо, в Калмикії була спроба зібрати щось на кшталт такого собі, ну, я не знаю, чи можна це назвати курултаєм взагалі, але чи вийшло у калмиків хоч щось зробити, подібне до того, що є в кримських татар в Україні, і чи можуть взагалі національні меншини, чи так пак корінні народи Росії, будувати органи національного самоврядування? Чи це прямий шлях до імміграції чи в'язниці?
Дуже цікаве питання. Власне, історія з калмиками, вона демонструє, який потенціал мають національні рухи Російської Федерації. Якщо цьогоріч калмики достатньо невеликі, так, народ, ну, почасти зараховують, знову ж таки, Республіку Калмикія до регіону Північний Кавказ. Якщо калмики в тих умовах путінської Росії спромоглись провести свій чулхун, а це, власне, аналог курултаю, так? І попри арешти і облави, які були проведені в Елісті і в інших районах Калмикії, змогли зібрати реальний з'їзд, підпільний з'їзд, в якому взяли участь близько 300 делегатів з усієї Калмикії, з інших регіонів РФ, то можна собі уявити, наскільки широко розправлять плечі національні рухи в умовах дійсно не авторитарного режиму, так, а в умовах демократичної РФ. Тому станом на сьогодні, знову ж таки, корінні народи Російської Федерації, як малочисельні, так і автохтонні народи, не мають можливості формувати власні національні політичні органи, представницькі органи, так, але не через те, що вони на це не спроможні, а через, власне, кримінальний тиск на активістів. Водночас спроби формування таких органів відбуваються на еміграції, зокрема, і низка представницьких органів функціонує сьогодні в Східній Європі, деякі з них навіть на території України.
Що ж, дякую вам дуже за ваш коментар. Напомню нашим слушателям, что это был Павло Подобец, сотрудник Украинского института национальной памяти. И теперь мы говорим с Юлией Тищенко, украинским политическим аналитиком. Юлия, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Сергей Лавров, бессменный, вот уже много лет министр иностранных дел России, в очередной раз заявил, что крымчане... Вот, вернее, нет, он не сказал крымчане, не буду перевирать, он сказал, жители Крыма волеизъявились, а Запад коварный через двойные стандарты свои не хочет признавать вот их право на волеизъявление. Вот скажите мне, право на волеизъявление для жителей какого-нибудь региона или страны, это такая вот одноразовая штука, вроде хлопушки, вот выстрелил, и все, и потом уже больше нельзя пользоваться? Или это можно каждый год самоопределяться и волеизъявляться, было бы желание?
Ну, в принципе, можно каждый день волеизъявляться, только, ну, по какому поводу, да, то есть тут не нужно путать, ну, обычный формат референдума, да, там, по тем вопросам, которые в компетенции, ну, не знаю, там, общины, города, да, и с тем, что произошло в Крыму. Это не к волеизъявлению, не к самоопределению, там, и к подобным таким красивым словам, как бы отношения, по большому счету, никакого не имеет. Ну, и, насколько я понимаю, Лавров говорил там про самоопределение и упоминал, значит, косовский прецедент, но Россия до сих пор это не признала Косово, и можно, ну, как и Украина, собственно говоря, но можно вспомнить... как бы реляции Лаврова неоднократные о том, что... что Россия никогда не будет там поощрять сепаратизм по типу косовского прецедента, ну и так далее, что это чистой воды там нарушение международного права, потому что в своей речи вот буквально там 3 дня назад он упомянул Косово уже в таком как бы аспекте, который легитимирует псевдореферендум в Крыму. Вот поэтому тут такие как бы кульбиты любопытные. Ну и плюс, если уж на то пошло, да, то есть как бы контекст самого Косово, это национальные группы, этнические, национальные меньшинства, по сути, там был признан как бы факт нарушения прав массового, да, геноцида. Ну и, собственно, вот это как бы самоопределение таким образом было провозглашено и признано. Если брать крымский прецедент, ну, какие-то параллели проводить, то, ну, во-первых, крымчане, ну, нет такого народа при всем глубоком уважении, ну, жители Крыма, граждане Украины на тот момент, потом никто никогда в жизни не говорил про то, что Украина допускала в Крыму какие-то массовые нарушения прав человека, да, которые бы могли как-то вот компенсировать вот эти, я не знаю, там, так называемые самоопределения. Вот. Это другой момент. Ну и, собственно, третий момент, это вообще как бы несравнимые вещи, да, потому что если Косово, тут речь идет о независимости края, то в данном случае о непризнанной аннексии. Ну и плюс, ну это как бы такой классический принцип, который Россия, в том числе Лавров, он тоже как бы его, ну, пытается забыть. Нарушение международного права не должно вести, ну, как бы к появлению какого-то нового права, да, которое так или иначе, там что-то, ну, вот это вот эти доктрины, которые связаны с политикой непризнания.
А вот вы говорите, что право, ну, что в Косово речь шла о независимости, а в Крыму об аннексии, ну так формально же формально же крымские власти провозгласили независимость Крыма и города Севастополя за 2 дня, между прочим, до принятия в состав Российской Федерации. Вот право-то провозгласить независимость, у кого оно есть? Есть ли какие-нибудь формальные ограничения? Вот должно быть там 10 человек или 100 тысяч человек, чтобы провозгласить независимость? Должен быть один город или достаточно в одном... Вот может одно село провозгласить независимость? На самом деле, насколько формализовано это все, чтобы возражать российскому министру по формальным критериям?
Не, ну, как бы, вот, ну, я уже пыталась, да, сказать, и мы уже об этом пытались говорить. То есть дело, ну, не в селе, не в улице, не в районе, который бы провозгласил независимость. Там 5 человек или это там 500 тысяч. Дело в том, что должны быть какие-то, ну, объединяющие моменты. То есть это должен быть, не знаю, народ, да, целостный, или какая-то другая религиозная группа, которая отличается от большинства, там, имеет какую-то суперотличную культуру. Но вообще вот в международном праве, в уставе ООН, тут я как бы есть сложности, да, с правом на самоопределение и с принципом сохранения территориальной целостности. Ну и особенно это право, оно входило там в разные свои противоречия, да, вот как наследие постколониальных времен, да, еще связанное там и с странами Африки, Латинской Америки, как бы отдельными кейсами в Азии, вот, но, то есть тут как бы не скажешь, 5 человек, 10 или 20, город, село, или там, не знаю, или 2 села с 3 улицами. Вот здесь по крымскому направлению, по крымскому кейсу мы не имеем никакого-то целостного народа, крымчане, хотя очень пытались его как бы сконструировать. Ну, по крайней мере, такие нарративы беспрерывно забрасывались. Мы не имеем в данном случае ничего, что мотивировало бы, да, то есть вот к какому-либо шагу, там, связанному с самоопределением. Ни массового нарушения прав человека, ни какой-то угрозы безопасности на тот момент. Ну, и этого нигде, ну, собственно, не зафиксировано. То есть тут не нужно путать пропагандистские вещи, нарративы, которые там, ну, Россия очень активно поддерживает и как мантру их повторяет. Вот. Не было никаких оснований в международном праве для того, что случилось, собственно говоря, тогда в 2014 году. И тем более, ну, вот все там параллели и перпендикуляры там, с какими-то другими прецедентами, например, с Косово, да, они, ну, не выдерживают в данном случае критики.
А вот русские в Крыму, вот именно не крымчане, а русские в Крыму, разве не имеют права решать, где они хотят жить и с кем они хотят жить? И, например же, есть не один же существует народ, который живет в разных государствах. Может быть, русские Крыма использовали право на самоопределение?
Ну, у нас же так вообще не стоял вопрос, да, русские Крым использовали право на определение или там какие-либо, или, собственно говоря, крымские татары. Вот в данном случае, если вот вспомнить хроникально, да, и по текстам, речь шла о, не знаю, крымчанах, там, жителях крымской автономии. А объективно, если говорить вот в международном праве о праве на самоопределение, ну, это коренные народы. Ну, то есть, как меньшинство в своей стране, но которые не имеют другой этнической родины. Вот. Ну, и в международном праве, и там в декларации ООН, ну, как бы это прописано. И даже принимая закон про коренные народы, там же есть, собственно, фраза про как бы внутреннее самоопределение в рамках, в данном случае, украинской страны и украинской государственности. То есть вот это внутреннее и внешнее самоопределение, эти вещи как бы тоже значимы, они тоже в международном праве есть. А если, ну, говорить там о каком-то кейсы, там, связанным с теми гражданами Украины, ну, которые этнически русские, да, там, представителям российской, как сейчас принято говорить, спильноты, ну, меньшинства, общины, общества, да, но это национальное меньшинство, то это скорее, ну, кейс, не знаю, ириденты или каких-то сепаратных вещей. Но, по крайней мере, я не припомню, там, кроме отдельных политических разговоров в Крыму, что русские в Крыму дают на какой-то отдельный статус. Кроме партий, которые на крымских выборах местных набирали 0,2%, ну, в 2012, 2013, 2014, то есть 2000-е годы, об этом вообще никто не говорил.
Ну, тем не менее, случилось, как случилось, даже и без разговоров. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик, а мы говорим с Виталием Власюком, кандидатом юридических наук, управляющим партнером компании «И-право». Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не ошибся же я в названии компании?
«И-право» — это, пускай, на английский манер, на украинский манер это было «Е-право», как «Есть». Право.
Ага. Ну что ж, значит, Е-право. Итак, вот мы тут обсуждаем заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что, дескать, вот Запад признает Косово, не признает Крым, вот такие у них двойные стандарты. Россия не признает отделение Косово по многим причинам. Но вот Украина же тоже не признает. Вот как вам кажется, с точки зрения даже не столько международного права, сколько с точки зрения внутренней логики, внутренних законов в Украине и отношений российско-украинских, вот нужно Украине признавать Косово или не признавать? И как вот есть ли связь для Украины между Косово и Крымом?
Во-первых, хочу сказать, что, конечно же, Украине как стране, чьи территории являются оккупированными другим суверенным государством, следует очень осторожно, очень взвешенно подходить к любым вопросам, связанным с получением статуса независимости, к самоопределению, к сецессии, ко всем подобным вещам. Вот там, к примеру, Испания, кейс Каталонии, Украина всегда будет выступать, жестко выступает, за единую и неделимую Испанию, без всяких независимых Каталоний. Что касается Косово, тут и есть аргументы и за, и против. Там, то, что, допустим, с конца 90-х, с момента там, самоопределения Косово и дальнейшие годы, Украина как будто вот по инерции двигалась в фарватере скорее России, не ее внешней политики, и вот не было попыток там признать Косово независимым государством, ну, скорее потому что, да, без особой причины, вот просто потому что так делала Российская Федерация, и Украина пыталась там держаться какого-то нейтралитета, но в данном случае это значило, что она не делает активный шаг по признанию Косово. Хотя Косово, с точки зрения международного права, это очень другой прецедент, очень сильно отличающийся, хотя бы по двум причинам. Во-первых, как вот ваш предыдущий собеседник очень верно заметила, речь идет о народе, о этносе. Крымский народ, такого не существует. Вот если бы в Крыму крымские татары захотели самоопределиться, тут бы мы поговорили. А слушать про крымчан, ну это странная категория, но давайте завтра винничане будут определяться. Было бы даже очень интересно, чтобы Винница определилась и сказали, что вот у нас, вы знаете, у нас трамваи в городе из Цюриха, давайте мы теперь тоже будем частью кантона Цюрих.
Это довольно, я думаю, что эта идея нашла бы голоса в поддержку.
Главное, чтобы Швейцария нас поддержала. Вот, а теперь второй момент. Косово, это было, скажем, сложное, непростое решение, очень большой, наверное, дилемма. Что вообще делать в этом регионе, как остановить резню? Все мы помним Сребреницу, все мы помним и бомбардировку Белграда. Я не хочу сказать, что там бомбардировка это было 100% правильно или даже 100% легально. Не хочу. Но самоопределение Косово во многом остановило вот этот маховик взаимных репрессий, террористических атак и так далее, и так далее. Безусловно, ситуация остается напряженной, сложной, там периодически опять что-то там тихонечко тлеет, но хотя бы нет открытого вооруженного конфликта, хотя бы нет вот этих вот безумных массовых расстрелов всего мужского населения. То, что происходило всего лишь каких-то там 25-30 лет назад, это крайне негативный сценарий. И, естественно, цивилизованные страны постарались приложить все усилия, дабы как-то эту ситуацию разрешить. Я не могу сказать, что самоопределение Косово, там, причем это же за счет земли, территории Югославии, пускай сейчас она называется скорее Сербия, естественно, Сербия это не хочет признавать. Вот. Поэтому Украина и занимается во многом выжидательную позицию, потому что если раньше... даже, я бы сказал, было странно не признавать независимость Косово, как и западные страны, Европейский Союз. Вот, сейчас это чуть-чуть более опасно. То есть, несмотря на то, что Косово, безусловно, это вообще другое, это не Крым, это совсем другая история, но все-таки имеет место самоопределение вот территории за счет территории там, большего государства без согласия данного государства. Поэтому, естественно, этот аргумент может быть использован против Украины. Поэтому, естественно, если бы я был министром или там, президентом Украины, я бы тоже пока что не признавал. Просто вас не зависит.
То есть, чисто теоретически, после того, как Крым вернется под юрисдикцию Украины, под полную, можно будет вернуться к рассмотрению косовского вопроса?
Я думаю, что не то, что можно будет, а мы обязаны будем это сделать.
В пользу того, чтобы признать Косово независимым.
Да, конечно.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Виталий Власюк, кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической компании «Е-право». Но для тех наших слушателей, которые присоединились в середине эфира и, может быть, пропустили его начало, я очень кратко резюмирую, что 25 сентября, выступая на очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в двойных стандартах в отношении, цитирую, «волеизъявления жителей Крыма». И в качестве примера он в очередной раз, я уже сбился со счету, в который именно, может быть, тут речь идет, тут уже счет идет уже на сотни, привел в пример Косово, независимость которого от Сербии западные страны признали, а независимость и присоединение Крыма к России признавать не хотят. Как говорят все наши эксперты, все-таки, несмотря на попытки Российской Федерации уравнять эти два кейса, Крым не Косово, в Крыму все-таки произошло не самостоятельно, самоопределения, а речь идет о насильственном влиянии Российской Федерации на процессы, и более того, это сама Российская Федерация страдает, злоупотребляет двойными стандартами, не признавая и не разрешая своим собственным национальным меньшинствам, коренным народам, малочисленным и не очень, реализовать право на самоуправление. Это настолько обширная и болезненная тема, что мы, конечно, не можем ее закрыть одной программой. И, вне всякого сомнения, мы обязательно еще и еще раз будем к ней возвращаться. Сейчас я благодарю наших слушателей. Это был очень серьезный, долгий эфир, целых три звонка в студию. Это для меня лично рекорд в последних несколько месяцев. Благодарю вас за то, что вы были с нами. В студии для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио продолжит свой эфир.